Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Обратная связь». У микрофона Валентина Пас. И сегодня у нас в гостях Алексей Пыжиков, сотрудник Всероссийского музея Пушкина. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Буквально неделю назад вы участвовали в другой нашей передаче. Вы были в гостях у Марины Михайловой в передаче «Культурная реакция». И речь шла о выставке «Тропинин» у Пушкина. Сегодня мы собрались по другому поводу, но этот повод тоже касается Пушкина. Дело в том, что 5 февраля в нашем лектории «Щедрая среда» состоится презентация музыкально-поэтической композиции «Пушкин. Четвертый сюжет». И поскольку Алексей является автором этой композиции, то он сам ее и представит. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот уже даже название «Четвертый сюжет». Есть, видимо, первый, второй, третий. Расскажите, пожалуйста, что нас ждет?
Ну, это не я придумал, это Хорхе Луи Борхес, да, аргентинский писатель, сделал такую классификацию, да, что сюжетов в литературоведении, да, вообще в мировой литературе всего четыре. На самом деле три, но один сюжет вытекает из другого. То есть это странствие хитреца. Это, соответственно, если есть странствие, то есть возвращение. Вот как раз это вот один сюжет на два разделенный, да. Потом это осада города или крепости. А и первые сюжеты, они ветхозаветные, а последний сюжет, он, в общем-то, уже такой новозаветный, христологический. Это самоубийство Бога или добровольное жертвоприношение богоподобного существа. И... Ну, тут, наверное, да, про историю нужно рассказать вообще, как это появилось у меня, да?
Да, и почему вас заинтересовала именно такая классификация, которую Борхес вот как сформировал?
Потому что в творчестве Александра Сергеевича Пушкина есть три первых сюжета, а четвертый сюжет он прожил.
Вот, например, первый сюжет, да, если мы возьмем «Осада города». Да?
То есть капитанская дочка, например.
Капитанская дочка, да. Так, хорошо. Второй сюжет.
Странствие прапорщика Гринева. Тоже капитанская дочка, да.
Тоже капитанская. Так, а ну третий сюжет?
Возвращение, да. Ну, где... И вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником, да, три года незаметных. Это все есть в творчестве Пушкина, да, все эти сюжеты, будь то в стихах, в прозе, да. А последний, да, вот этот вот христологический сюжет, об этом невозможно говорить серьезно, да, потому что очень много идиом, да, которые сказали современники Пушкина, да, и то, что Пушкин наше все, сказал Аполлон Григорьев, то, что солнце нашей поэзии, да, сказал в некрологии Адоевский, да, и, конечно же, был культ личности Пушкина, да, в 37-м году, в столетие со дня смерти, и это такая литературная игра, что ли, совершенно без претензий на какую-либо серьезность. Я могу прочесть пролог к этой поэме, да, которая возникла изначально как экскурсия в стихах по музею-квартире Пушкина на Мойке 12. Я в свое время посчитал, ну, не только я посчитал, вообще мои коллеги во многом говорят, да, что в музее поэта должны звучать стихи поэта. И я решил выстроить экскурсию, написав недостающее, да, то, что у Пушкина, то, что он не мог по определению сказать сам о себе, и сказал я о нем, да, а дополнил, конечно же, это пушкинской лирикой, пушкинскими стихами. И вот могу прочесть вот как раз такой пролог к своей поэме. «Скрылся шпиль адмиралтейства, смолк на Марсовом парад, умножается семейство. Пушкин счастлив и женат. Смерти нечего бояться, ни к чему на жизнь роптать. За окошком сани мчатся. Пушкин счастлив, благодать. На полу он с младшим Гришкой, запряженный в образды, и разбросаны игрушки, и натоптаны следы. Вдруг с улыбкой лукавой входит черный человек, на плече с орлом двуглавым. Говорит, недолог век у раба пера в России. Ты работал столько лет, но в своей драматургии, эх, не взял один сюжет. Были странствия, осады, возвращение домой. Расчертил дорожки сада ты поэзии родной. Вторит голову у птицы. Приподнял уж гребень свой петушок, спорхнув со спицы. Ты пронзи его стрелой, действуй на опережение. Будешь сослан в то сельцо, где сюжет о возвращении завершишь в конце концов». заклюет золотая птица, станешь солнцем нашим всем, чем скитаться, возвратиться, свет новозаветных тем подарить литературе, уж не лучше ли ответь? И не думать о цензуре, просто лечь и умереть. Не печалься, мы о детях позаботимся твоих. Мщенье тоже добродетель, с предрассудками в крови. Утешения, правда, мало, потому что маменька была так мила и танцевала на аничковских балах, что отца их схоронили как шута. Дуэль, дуэль, не грусти, в долине Нила вновь отыщем колыбель. Но какие перспективы золотой возглавить век? Тут, раскланившись учтиво, скрылся черный человек. И сверкнули вдруг зеницы у двуглавого орла, и взлетели над столицей две головы и два крыла. Он парит кремлевским башням и садится на одну, и еще 100 лет отважно сторожит свою страну до тех пор, как загорится Вифлеемская звезда. А потом все повторится, все как прежде, как всегда. Вот такой пролог.
Спасибо, Алексей. Это получается прям диалог с Пушкиным.
Да.
Так и задумывалось.
Да.
Как интересно. Я думаю, что вы уже заинтриговали наших слушателей. Поэма сама по себе, она длинная?
Довольно длинная, да. Ну, около 40 страниц, наверное, может быть, чуть меньше. Я, честно говоря, даже не... Вот завтра получу книжку и посмотрю, сколько там будет страниц. Всего в книге 84 страницы. У меня завтра выходит первая книжка. Я забираю как раз из типографии. И вот заодно посмотрим, сколько страниц занимает поэма. Я, честно, не помню.
То есть мы сможем даже еще и при желании приобрести книгу,
да,
буквально вот вышедшую недавно из печати. А да, как называется книга?
«Ностальгия».
«Ностальгия». И туда входит вот эта поэма.
Да, двухчастная структура. Это лирика и стихотворение, да, и поэма о Пушкине.
Я думаю, что на память обязательно захочется иметь вот такую поэму после услышанного и увиденного. Кстати говоря, мы же увидим какое-то представление в этот вечер.
Да, это будет такая декламация театрализованная, да, то есть музыкально-поэтическая композиция, ну, можно это с элементами моноспектакля, да, можно назвать это моноспектаклем, это не костюмированное, да, это вот я буду говорить от своего лица, но там даже будет декорация Зимнего Петербурга, которую я сделал еще изначально для представления в музее-квартире, потому что премьера была в 23-м году в гостиной музея Пушкиной, как раз где и разворачивались события этой дуэльной истории, который посвящен, да, вот этот спектакль, это поэма моя.
Да, и, кстати говоря, мы действительно, это все приурочено к 10 февраля, да, и вот в преддверии Дня памяти Пушкина будет представлена эта композиция. И, вы знаете, все-таки мне хочется вернуться к Борхесу и спросить у вас, почему же все-таки вас заинтересовала вот эта классификация? Как вы о ней узнали? Почему через вот эту систему Борхеса, через его взгляд на литературу, вы тоже стали так же смотреть и посмотрели этим взглядом на Пушкина?
В одной из статей, да, статья Борхеса мне попалась на глаза, и мне это заинтересовало. Во-первых, вот то, что даже я прочитал, там вот «Золотой петушок», то есть там очень много аллюзий в этой поэме, и в данном случае «Золотой петушок» — это Дантес, да, во всех смыслах, да, петушок, как говорится, и то, что петух — это символ Франции, и то, что Дантес был блондином, золотой петушок, и петушок, спорхнув со спицы, ты пронзи его стрелой, действуя на опережение. То есть у Пушкина было два варианта. Либо он Дантес, либо Дантес его. И Пушкин, конечно, надеялся, да, что все-таки он победит, его сошлют в Михайловское, и давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю, трудов и чистых нет. Потому что Пушкин в последний год своей жизни, да, конечно, был загнанным зверем. Об этом его сестра вспоминала, Ольга Павлищева, да, как он, как загнанный зверь, да, ходил из угла в угол своего кабинета. Но не буду отвлекаться от Борхеса. Петушок — это также и ожившая статуя. Как, в принципе, в творчестве Пушкина есть несколько оживших статуй. Да? Это «Медный всадник». Об этом еще и Роман Якобсон написал целое исследование. И это «Золотой петушок», это статуя командора с протянутой десницей, да, и все они являлись в его творчестве предвестником трагических событий, да. И как-то вот я прочитал две эти статьи Борхеса и Якобсона, и у меня родились вот эти художественные образы, как оживают герои пушкинских произведений и влияют и на его судьбу, да, вот в последние 36-37 год. То есть момент действия вот этой поэмы, да, это как раз сентябрь 36-го, когда он переселился в дом на Мойке, и январь 37-го, вот последние несколько месяцев его жизни. И вот такое совпадение, да. Образы, художественные образы мне пришли, прочитав эти статьи. Это очень интересное, конечно, исследование. Я имею в виду исследование Якобсона.
А что касается четвертого сюжета, тема непростая, да, это все-таки как жертвоприношение. И тут мы видим, что Пушкин об этом не рассказывает, а он сам проживает.
Проживает. Пушкин, он аристократ по происхождению. Он человек предрассудка, как он писал в одном из своих писем. Да? И также он писал, что мщение является христианской добродетелью. Тоже он писал в письмах. Да? То есть Пушкин нам оставил свою версию Евангелия, по большому счету. И в своем последнем Каменноостровском цикле он, можно сказать, подготовился, да, к уходу летом 36-го года на даче, на его последней даче на Каменном острове, да, съемной. Он написал 6 стихотворений. Это, конечно же, вершина, да. И даже вот это стихотворение из Пиндемонти, да, вот «Счастье, вот право», казалось бы, да, стихотворение творческого человека, но там тоже есть христологичность, да, «По прихоти своей скитаться здесь и там, да, девясь божественным, природам красотам», да, то есть быть самому себе хозяином, да, есть только Бог и есть вот, и быть честным перед всеми, да, и никому, да, отчета не давать себе, лишь самому служить и угождать для власти, для ливрея, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи и так далее, да. Это тоже абсолютно христианское стихотворение, и его трактовка вот этих христианских заповедей, да, она очень легла, да, на наш менталитет русский. И вот, ну, все его можно, творчество разобрать на цитаты, по большому счету. Конечно, в этой дуэльной истории это, как он сказал первому своему несостоявшемуся секунданту Сологубу, да, то есть потом уже стал Донзасом, да, потом первый раз дуэль не состоялась, потому что сестра Натальи Гончаровой, Екатерина, вышла замуж за Дантес, таким образом они стали свояками, породнились, и в ноябре 36-го года дуэль расстроилась, но Пушкин был готов идти до конца, и он сказал Сологубу: «Чем кровавее, тем лучше». Скороговоркой так сказал, то есть он знал, на что он шел. Это вот как раз к слову о том, что мщение, да, его честь была поругана, да, а для него это святое понятие, как для аристократа и человека предрассудка. И он не мог поступить иначе. То есть он шел в соответствии со своими правилами. Они и принес же... себя в жертву таким образом.
Да, это то, что можно назвать кодексом.
Да, кодекс чести русского дворянина.
И ваша композиция, она не только поэтическая, но она еще и музыкальная. Я предлагаю как раз-таки дополнить стихи, которые прозвучали в начале нашей передачи, музыкой.
Вот эта тема, она, пьеса точнее, да, она будет вот и в начале, да, вот она будет повторяться, потому что история этой пьесы удивительная, она пушкинского времени, ее написал Илья Соколов, это руководитель московского хора «Цыган», которого очень любил слушать Пушкин. Даже посвятил ему стихотворение, да, как старый хрыч цыган Илья глядит на удаль плясовую, под лад плечами шевеля и чешет голову седую. Потом это четверостишие использовал Денис Давыдов в своих стихотворениях. Ну, это уже у Дениса Давыдова нецензурно, поэтому процитировать я сейчас не смогу. И он очень любил у своего друга Павла Воиновича Нащекина слушать московский цыганский хор. Он еще с времен Бессарабской, да, вот этой вот ссылки своей, ну, южной ссылки, очень любил цыган и любил цыганский романс. А вот конкретно вот эта пьеса «Полька» Соколова, она легендарная, она чуть ли не в память о Пушкине была написана Соколовым. Соколов пережил буквально лет на 10 Пушкина, родился чуть раньше. Его отца Орлов Чесменский выкупил на рынке в Кишиневе и привез в Москву. И этот хор гремел на всю страну, что даже Наполеон, когда вошел в Москву, он мечтал, что Соколов и его хор будут выступать, но этого не случилось. И он написал «Польку», а я ее положил на музу, на стихи Пушкина. То есть я решил взять вот эту... Так как нету песни такой, я решил совместить стихотворение Пушкина о смерти как раз с вот этой «Полькой», которая чуть ли не в память о Пушкине не была написана. Другое название этой пьесы – «Чернореченская дача». Потому что Пушкин там тоже бывал, и там тоже выступали, да, цыгане на даче на Черной речке. И... «Дорожные жалобы» я вот стихотворение Пушкина совместил с этой полькой Соколова. Вот хотел бы ее исполнить. Для меня в этой польке вот она, с одной стороны, и грустная, с другой стороны, веселая, и в ней какая-то такая амбивалентность Пушкина, разность его настроения. и грусть, и веселье, и все-все-все.
Верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороги, помереть Господь судил. На горе под колесом иль во рву водой размытом под разобранным мостом. Ла-ла-лай-ла-лай-лай, ла-ла-лай-ла-лай-лай, чума меня подцепит, иль мороз так и стени, иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Ла-ла-лай-ла-лай-лай. На месте по Мясницкой разъезжать, а деревне о невесте на досуге помышлять. То и дело рюмка ром ночью сон поутру чай. То ли дело, братцы, дома, ну пошел же, погоняй. Ла-ла-лай, ла-ла-лай-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. То ли дело рюмка рома, ночью сон поутру чай. То ли дело, братцы, дома, ну пошел же, погоняй. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай.
Алексей, это произведение будет звучать в пьесе?
Да, да.
Тоже прозвучит. А еще какую музыку мы услышим?
Музыка лицейского товарища Пушкина Михаила Яковлева. Множество романсов, но я один там исполню. Вернее, его даже фрагмент там. «Буря мглою небо крови». Тут хрестоматийный, еще прижизненный, да, пушкинский романс. Ну и кусочек из Чайковского сыграю тоже. Из Онегина тоже будет в тему, что называется.
Вы легко выбрали вот эти композиции, которые войдут в пьесу, музыкальные?
Ну, сам текст мне продиктовал. Как-то так случилось, что вот смотрю, ну, пришли именно эти варианты.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о предстоящей встрече в рамках проекта «Щедрая среда». Это будет музыкально-поэтическая композиция «Пушкин. Четвертый сюжет» в исполнении Алексея Пыжикова, сотрудника музея Пушкина.
Написан, кстати, да, сам текст в самом доме поэта, в аккурат ровно над его кабинетом, ученым кабинетом. Главное место писателя — его ученый кабинет. Я полтора года был хранителем фонда живописи музея Пушкина, и как раз вот он выше самого кабинета Пушкина на третьем этаже. От одних ворот до других весь первый этаж, да, его квартира занимала в особняке Волконской, а вот у меня над ним. И вот большая часть была написана именно вот в самом месте, где все это и происходило, где разворачивались события.
А изначально была экскурсия, да, да. в которую была включена такая...
Изначально мне захотелось написать такую экскурсию по музею-квартире, чтобы там не было ни одного прозаизма, да, чтобы все было в стихах. А потом превратила это вот в некое такое вот театрализованное действие.
А вообще вот такой подход, да, музыкально-поэтически часто используете в своей работе?
Постоянно. Вот на выставке Тропинина я, как вот уже рассказывал Марине Михайловой, да, исполняю романсы также пушкинского времени на его стихи. А на выставке Булата Акуджавы, посвященной столетию Булата Акуджавы, я тоже сделал целую программу «Диалог Пушкина с Акуджавой» и исполнял песни Булата Акуджавы. Так что, да.
Вообще, я думаю, что как раз-таки, поскольку вы непосредственно связаны с музеем Пушкина, с его квартирой, скажите, все-таки интерьеры, все, что в них заключено, наверное, это вам помогало в работе над этим произведением?
Безусловно, конечно. Конечно, помогало. И даже первоначальный эпиграф к экскурсии, потому что экскурсия в стихах, она отличается от поэмы и структурой своей, потому что вот то, что я прочитал в качестве пролога, это произносится в детской, да, а детская, она не в самом начале. То есть там композиция совершенно другая, да. Композиция экскурсии отличается от композиции поэмы. И эпиграфом к той поэме было вот одно из последних стихотворений Пушкина, совершенно гениальное, одно четверостишее, которое не требует, да, продолжения. Забыв и рощу, и свободу, невольный чижик надо мной. И зерно клюет, и брызжет воду, и песней тешится живой. А так как у меня фамилия Пыжиков, да, и то, что я находился вот прям над ним, над его кабинетом, я подумал, что в этом что-то есть такое. Провидение, что ли?
Алексей, знаете, у нас принято отмечать День памяти, в том числе и Александра Сергеевича. А как вы относитесь к дням памяти поэтов, писателей?
Я участвую в этих мероприятиях, безусловно.
А вот как можно участвовать?
Надо сварить жжёнку, взять вдову Клико или пунша, да. Ну, вот жжёнку, что любил Пушкин? Мочёные яблочки накрыть на стол, да. Все любимые вкусности Пушкина. И посидеть в кругу близких людей, я считаю, именно так.
То есть не нужно бояться, да, что трагический момент мы вспоминаем. За ним, да, стоит всё-таки жизнь. Поэта, жизнь человека.
Пушкин в стихотворении Андрея Шенье вот пророчески сказал как раз об этом. «Я скоро и весь умру, но тень мою любя, храните рукопись у други для себя. Когда гроза пройдет толпою суеверной, избирайтесь иногда читать мой свиток верный. И долго слушая, скажите, это он. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью». И даже тут Пушкин, да, вот совершенно христианскую заповедь нам говорит, да, там, где двое или трое во имя мое, да, как Христос сказал, да, там и я между ними. Так же и Пушкин вот то же самое говорит. Ну, правда, от лица Андрея Шенье, но в данном случае всегда в окончании экскурсии экскурсоводы цитируют эти строчки из Шенье, потому что они действительно очень подходят Александру Сергеевичу и завершение вот этой истории.
Ну что ж, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 5 февраля будет представлена музыкально-поэтическая композиция «Пушкин. Четвертый сюжет». И это представление состоится в рамках проекта «Щедрая среда», который проходит у нас каждую среду в нашем лектории. Начало в 19 часов. И сотрудник музея Пушкина Алексей Пыжиков представит вам эту пьесу. И также вы сможете познакомиться с книгой, которая называется «Ностальгия». В книге собраны стихотворения автора, и туда же включена поэма «Пушкин. Четвертый сюжет». Всех ждем, всех приглашаем, а мы нашу передачу завершаем. У микрофона была Валентина Пас, в гостях был Алексей Пыжиков, и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.